Очень рада вас всех сегодня видеть. Я подумывала рассказывать о представлении необычном, представлении о необычном фантастике. Это такая довольно расплывчатая тема, которая на практике оказывается вполне конкретной, но до практики нужно еще дойти. Ну вот. Я долго думала, как начать, решила начать с банальности. Прошу прощения. Скажите, писатель, прежде всего, рассказчик истории. Все, что мы делаем, это рассказываем истории. И каждый фантаст, это прежде всего сказочник. Один антрополог записал такую фразу, произнесенную эскимосским сказителем. Наши сказки – это человеческий опыт, и мы не всегда рассказываем о приятных вещах. И говоря о фантастике как о сказке, конечно, я имею в виду именно такой образ сказочности. Искусство рассказывать истории существует на протяжении всей истории человечества. И истории о волшебном, о необычном, о небывалом тоже существовали всегда. Но все же мне кажется, что современная культура фантастики, я склонна говорить об этом феномене именно как о культуре фантастики, это нечто совершенно особенное, то, чему нет прецедентов в прошлом. Конечно, когда литературоведы, историки литературы начинают искать истоки фантастики в мифе, в волшебной сказке, в литературе прошлых столетий, конечно, они находят эти истоки. Эти истоки исключительно многочисленны, разнообразны, безумно интересны. Почва очень богата. Но есть определенные особенности, которые формируют именно современную культуру фантастики. И сегодня я хочу поговорить именно о них. Ну, на поверхности, конечно, лежат причины социально-исторические. Рывок научно-технического прогресса, который спровоцировал рывок в развитии научной фантастики. Социальные потрясения, которые вызвали к жизни множество утопий и дистопий. Но есть и другие причины. Это причины психологические. Психологический облик современного человека имеет особенности, которые очень многими исследователями и описывались, и анализировались. И я думаю, что именно эти особенности предопределяют облик современной культуры фантастики. Чтобы получить какое-то представление об этом интереснейшем феномене, нам потребуется совершить несколько путешествий по смежным наукам. И, значит, то, что я рассказывала, я вовсе не придумывала из головы. У меня длинный вот такой список литературы, но я не буду, естественно, называть имена, называть номера страниц, потому что это скучно. Я выложу текст, если кому-то будет интересно, я выложу текст в сети, и там уже список литературы будет оформлен по всем правилам. Значит, я хочу сказать, что вовсе не приписываю себе умные мысли, которые были придуманы совсем другими людьми. Итак, почему же именно фантастика? Почему именно фантастическое допущение оказывается настолько привлекательным? Не так мало есть людей, которые читают вообще исключительно фантастику. И в Болгарии, в болгарском литературоведении знаменитом, появился такой термин, как «жанровая наркомания». Мы все знаем таких людей, которые являются жанровыми наркоманами и крепко сидят на игле фантастики. Но вот таких же наркоманов, сидящих на игле не фантастической литературы, вы вряд ли вспомните.
Женский роман, раньше дефективы. Про шпионов.
Кстати, вот все, что вы можете... Да, спасибо за подсказки. На самом деле механизм один и тот же. И про это, к этому механизму, к его устройству, его шестеренкам, я хочу рассказать введение. Полный анализ, конечно, невозможно сделать. Итак, первое путешествие по наукам – это путешествие в историю. Исследователи сходятся в том, что исток фантастики коренится в волшебной сказке. А сказка вырастает из мифа. Это такие общие места. Отношение к мифу и его связь с фантастикой разные исследователи характеризуют по-разному. Например, Ниёва говорит, что фантастика вырастает из мифа, но ее современная художественная функция антимифологична. То есть, если когда-то считалось, что фантастическое описывает какую-то вот то, что может стать реальностью, то, что когда-нибудь станет реальностью, то сейчас фантастическое очень жестко отделено от реального. А Чернышева, напротив, пишет о теснейшем родстве именно современной фантастики, именно с мифологией, но не с традиционной, а тоже с современной, с мифом, рождающимся в наше время. Это очень сложный, интересный, кстати, противоречивый вопрос. Итак, истоки фантастики в волшебной сказке. Античная средневековая литература рассказывает о путешествиях в волшебные страны, встречах с чудесными существами. Фантастичная мистика, тут можно вспомнить жанры видений. Средневековый рыцарский роман повествует о небывалых странах феи. И столетия спустя, в эпоху романтизма, фантастика – это прибежище грез, мечтаний. Прекрасное царство мечты и в то же время жуткое царство потустороннего. Первая половина XX века ознаменовалась расцветом научной фантастики. В жанре фантастики пишутся также антиутопии, предупреждения, социальная сатира, психологические и социальные драмы. Наконец возникает литература побега или литература эскейпа, фэнтези. И появляются и множатся вымышленные вселенные. Мне кажется, именно феномен вымышленных вселенных и определяет современную культуру фантастики. Он является ключевым для ее понимания. Что такое вымышленная вселенная? Ну, во-первых, это не только литературный феномен. Они существуют во всех возможных форматах, которые перетекают друг друга. Не только книги и игры, не только фильмы и игры создаются по мотивам книг, но и наоборот. Ну, как примеры можно привести вселенную «Звездных войн», «Forgotten Realms» или «Вархаммера 40 000». Сразу несколько колоссальных по объему мультиформатных вымышленных вселенных породила система Dungeons & Dragons. Это изначально настольная игра. Она была создана в 1974 году, и для нее были созданы десятки сеттингов, многие из которых стали крайне популярными. Например, Forgotten Realms, Ravenloft, Dragonlance, Planescape. Для этих сеттингов писали очень известные авторы. Для Forgotten Realms писал Роберт Сальваторе, его цикл про темного эльфа тоже базируется на Dungeons & Dragons. В этом сеттинге разворачивается действие популярнейших игр, о которых все слышали, Baldur's Gate и Neverwinter, всей серии. Да, для Ravenloft писала Лорел Гамильтон. Другой пример мультиформатной вселенной – это вселенная Marvel. Вообще, Marvel Comics и DC Comics – это две фабрики комиксов, которым принадлежит 95% рынка комиксов в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что все в аудитории понимают, что американские комиксы – это далеко не только пыщ-пыщ. Американские комиксы бывают очень серьезными. В этом формате издаются целые графические романы, графические новеллы, точно так же, как и в манге. И это бывают действительно очень серьезные произведения. Но, естественно, на слуху у нас не совсем это. DC Comics прославился сериями про Супермена и Бэтмена. Marvel Comics у нас до сих пор, до последнего времени были не очень известны, просто потому, что Голливуд начал экранизацию из DC, с героев DC. Но именно в последние годы серии комиксов Marvel экранизируются буквально одна за другой. Люди X, Фантастическая четверка, Капитан Америка, Тор, это тоже комиксы Marvel, это не имеет никакого отношения к скандинавской мифологии. Человек-паук тот же самый. Все это герои комиксов Marvel. Не все знают, что на самом деле вымышленный мир Marvel, он сам по себе является мультивселенной. Это огромное количество параллельных миров, в каждом из которых приключается по собственному супергерою. Но, тем не менее, иногда эти миры пересекаются, иногда герои встречаются друг с другом, и, дай бог памяти, все это вместе называется то ли Землей 613, то ли Землей 616. В общем, колоссальнейших масштабов вымышленная вселенная, на которую работают десятки, сотни, тысячи человек. рисовальщики комиксов, сценаристы, так далее и тому подобное. Что же такое вымышленная вселенная? Прежде всего, виртуальная реальность, некая вторичная вымышленная реальность. То есть, поймите правильно, любое произведение искусства создает свою вторичную вымышленную реальность. Читатель мейнстрима, читатель детектива или любовного романа, он точно так же погружается в вымышленную реальность текста. Но есть определенная разница. То же самое фантастическое допущение, которое дарит читателю какой-то опыт, который становится причиной для жанровой наркомании. Что же это все такое? Кстати, характерно, что к созданию вымышленных вселенных сейчас стремится не только вот эти вот коммерческие фирмы с огромными мультиформатными межавторскими вымышленными вселенными, но и, в общем-то, очень многие романы, которые выходят, которые пишутся, мы читаем их и видим, и понимаем, что автор вообще-то рассчитывает на создание своей вымышленной вселенной. И он был бы очень счастлив, если бы она появилась в умах читателей, на прилавках и так далее и тому подобное. То есть эта линия, она сейчас господствует. Ну что же, давайте пойдем в другую сторону. Давайте пойдем в сторону психологии. В начале 20 века психологии, антропологии, лингвистики вместе с ними совершились два колоссальных переворота. Они называются в философии это антропологический поворот и в лингвистике, собственно, лингвистический поворот. Что же это такое? До этих революций в философии нового времени господствовал такой принцип. Философия должна была найти единственную истину. Что-то правильное могло существовать только в единственном экземпляре, без альтернатив. Философия верила в развитие науки, в силу разума, в силу понимания. Знание провозглашалось высшей ценностью. И когда философы говорили о человеке и обществе, это всегда был один идеальный человек, абстрактный. Одно идеальное абстрактное общество, идеальная абстрактная экономика. После антропологического поворота философия пришла к плюрализму, к допустимости множественности правил, множественности правильных решений, множественности истин. И от исследования общих законов бытия она перешла к исследованию всего богатства частностей. Ну, наверняка все эти слышали пресловутый, у кого-то уже навязший в зубах термин мультикультурализм. Это именно то, к чему пришла философия. Тотальная множественность. Современный мир – это тотальная множественность. Классовая, расовая, этническая, культурная, так далее, так далее. С антропологическим поворотом тесно связан лингвистический, он же языковая революция. Его суть – изучение влияния языка и устройства языка на стиль мышления человека на этом языке говорящего. Важнейшим направлением в лингвистике стало исследование смысла и значения. Лингенштейн писал: «Границы моего мира – это границы моего языка». И Сеппер, один из авторов знаменитой концепции Сеппер-Уорфа, высказал следующую мысль. «Так называемый реальный мир в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы». И здесь, в этой парадигме, родилось представление о мире как тексте. То есть, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что на самом деле воспринимаемый нами реальный мир является межавторским литературным проектом, в котором каждый из нас одновременно персонаж и соавтор. Итак, начав, ударившись, казалось бы, в глубокий автопик, мы вновь вернулись время, у нас вернулись к фантастике. Современная фантастика, как уже говорилось, тяготеет к моделированию полноценных виртуальных миров, более-менее отличающихся от того, который дан нам в ощущениях. Причем, насколько наши ощущения адекватно отображают действительность, на самом деле не важно. Потому что это вообще не важно. В философии родился такой термин, как постметафизическое мышление. Что это такое? Философия официально отказывается от самой возможности выведения одной идеальной истины. Принимается, что единой теории всего не существует в принципе. Причем не только в философии, но и в теологии, этике, естественных науках. Про точные науки не скажу. Итак, мы приходим к мысли, что виртуальных реальностей по умолчанию много. Итак, о виртуальной реальности и ее законах. Направление в психологии, которое изучает виртуальную реальность и ее законы, называется виртуалистика. Она появилась в 80-х годах 20 века, как ни странно, в Советском Союзе. Вот уже тогда замечалось, что люди, которые работают с компьютерами, с высокоорганизованной техникой, они попадают в своеобразное психическое состояние виртуальной реальности, в котором действуют собственные законы. Что же это за законы? Исследователь, Носов его фамилия, зафиксировал три состояния. Консуетал – это обыденное состояние ощущения нормальной реальности. И кратуал – состояние привлекательной виртуальности. Человеку очень приятно находиться в состоянии кратуала. Человек начинает чувствовать, что он становится умнее, что он понимает больше, что он видит шире. И есть ингратуал, состояние непривлекательной виртуальности, когда человек теряется, он ничего не понимает, у него сужается поле зрения, и это состояние непривлекательно. Думаю, можно утверждать, что для любителей чтения, любителей фантастики, пространство художественного произведения – то место, где мы находимся, когда мы читаем и увлечены текстом, оно связано с ощущением гратуала. Тот же Дьюлов говорит о том, что восприятие фантастики требует особой настроенности, способности испытывать наслаждение выдумкой, фантастическим. И вспомним, что субъективно все уровни восприятия одинаково истинны. То есть в пространстве художественного текста читатель, жанровый наркоман, получает некое переживание, которое для него равно переживанию в реальном мире, но которое безумно приятно. Что же это за переживание? Ну, давайте все-таки совершим сначала еще одно путешествие в смежные науки и поговорим о мифологическом мышлении. Не мною, конечно же, было замечено, что виртуальное пространство, виртуальная реальность, она типологически сходна с пространством мифологического мышления. Сходно, во-первых, восприятие пространства. Пространство лоскутное, пространство неоднородно. И здесь мы вспоминаем о популярности многомирья в фантастике. Это не только Марвел. Это вообще популярность идеи эвереттовской вселенной. Но есть и другие типы лоскутности. Например, у Винджа медленная и быстрая зона галактики. Или сеть Uncriven Loft, состоящая из колоссального количества планов, маленьких кусочков пространства, в каждом из которых действуют собственные законы. Время тоже неоднородно. Протяженность времени зависит от важности происходящего. В общем-то, это общий закон для всей литературы. Для фантастики характерна другая особенность мифологического времени, его обратимость, нарушение причинно-следственных связей. И, наконец, восприятие себя и другого. Основной признак мифологического мышления – это противопоставление себя и другого. Но здесь современная культура фантастики, которая базируется на мультикультурализме, которая родилась после антропологического поворота, она демонстрирует нечто особенное. Вот Ролан Барт, рассуждая о современном ему мифе в 1956 году, писал, что люди не в состоянии представить себе другого. Им необходимо привести всех к общему знаменателю. Другие могут быть прекрасными, они могут быть идеальными людьми, они могут быть ангелами или они могут быть демонами, они могут быть экзотическими существами, преступниками и тому подобными, но они не могут быть просто другими, живущими по соседству. По соседству живут либо такие же люди, как мы, либо вообще не люди. Эльфы, инопланетяне, вампиры, кто угодно. Чужой мир в современном мифе, в фантастике, он может располагаться где угодно. Может располагаться очень близко, как в «Ночном дозоре», или очень далеко, как в «Звездных войнах». Но характерный акцент во многих лучших произведениях поставлен на то, что иной мир не просто моделируется, но мы еще пытаемся понять тех, кто в нем живет. Понять, не превращая эльфов, не превращая вампиров и иных в таких же, как мы. Ну, насколько это удачно получается, это вопрос. Фрокин пишет такую интересную вещь. В некотором смысле фантастику можно считать искусственным стимулированием философской и метафизической потребности. Давайте вспомним, как часто с помощью фантастических произведений мы воображаем ситуации, в которых специально заострены весьма сложные философские, религиозные и цивилизационные проблемы. И еще. Человек с радостью узнает, что кроме навязанной ему реальности, есть еще и иные варианты бытия. Это было написано совсем недавно. Сравним с мнением Ролана Барта о его современниках. То есть прошло 50 лет, и что-то действительно изменилось. Как же фантасты обращаются с этой миросозидающей силой? Но есть три основных метода. Первый, самый традиционный, самый привычный, когда изначально мир реалистично стремится к реализму, и в него вторгается нечто фантастическое. Тут мы вспоминаем тот же «Ночной дозор», мы вспоминаем «Витуностру» Дьяченок, мы вспоминаем из Дэна Симмонса «Террора» и «Дети ночи». Другой прием, когда мир сам по себе фантастичен, но и это естественно для тех, кто в нем живет. История не нарушает внутренних законов мира. Это характерно для «Чайным Явеля» и для уважаемых соцсетей. И третий пример, когда мир фантастичен, он естественен для тех, кто в нем живет, но в нем существует нечто еще более невероятное и непостижимое. Классический пример «Властелин колец», где более невероятное и непостижимое – это силы кольца и силы предыдущих эпох. Ну, без Сильмариллиона, потому что с Сильмариллионом все сразу становится ясно. И первая дилогия Гипериона, где есть непостижимый, ужасный, невозможный, необъяснимый Шрайк. Но все эти методы роднят одно. Они позволяют читателю столкнуться с неведомым и в условиях заведомой физической безопасности справиться с этим неведомым. Фрумкин, то есть фантастика выполняет психотерапевтическую функцию. Фрумкин прибавляет к этому следующее. Важнейшая задача остросюжетной и в особенности остросюжетной фантастической литературы заключается в том, чтобы вернуть индивиду ответственность, значимость и достоинство, не дать ему окончательно раствориться в массовых процессах. Сегодня только в фантастических романах одиночка может буквально спасти мир или выполнить иную важную миссию со столь же важным результатом. Героическое деяние – лишь частный случай ситуации, в которой человек может распоряжаться собственной судьбой, а главное – может реализовывать свои намерения. Звучит потрясающе. Звучит лестно. Но, к сожалению, целебный эффект мы видим редко. Гораздо чаще мы видим жанровую наркоманию. Частный случай жанровой наркомании, кстати, это зависимость от онлайновых игр. Индустрия больших онлайновых игр, морг, сейчас находится в кризисе, прежде всего, с сюжетом. Кризис этот связан с тем, что попытки создать колоссальный мир для тысяч одновременно играющих игроков разного уровня, они фактически невозможны, они зашли в тупик. Из этого тупика есть исключение EVE Online, которое только подтверждает правила. Во всех остальных играх создатели упираются в проблему, что у них все очень одинаково. Они могут предложить пользователю только бесконечное повторение одних и тех же осад, одни и те же квесты, одни и те же убийства рейд-боссов. И, собственно, та же история с бесконечными однотипными книжками про рыжих ведьм, попаданцев, магов, вампиров и эльфов. И вот, между прочим, Михаил Иванов в статье об игровой зависимости пишет, что механизм формирования зависимости основан на частично неосознаваемых стремлениях, уход от реальности, принятие роли. Тот же исследователь пишет, что игры могут удовлетворять познавательную потребность, исследовательский инстинкт. Но это странно, как? как они могут удовлетворять познавательные потребности, если там все совершенно одинаковое. Что же в действительности получает игрок или читатель, когда он бесконечно повторяет, бесконечно ставит себя самого в ту же самую ситуацию? Он столкнулся с неведомым и победил. Эта ситуация, в принципе, естественная ситуация игры тренировки, которая дает иллюзорное ощущение контроля над действительностью, иллюзорное ощущение уверенности, ну, более или менее иллюзорное. То есть фантастика в ее теперешнем виде выполняет психотерапевтическую функцию. Она успокаивает, она является противотревожным средством, как таблетка от аракса. И, кстати говоря, мейнстримовая литература такого эффекта, эффект такой силы вряд ли может оказать, потому что она описывает слишком реальные опасности. То есть это еще Толкин писал в своих эссе, что когда ребенок хочет испугаться дракона, он хочет знать, что дракон сейчас не прилетит. И дракон совершенно точно не прилетит. А вот злые гопники, они вполне могут выйти из подворотни на самом деле. Возможно, здесь есть один из корней жанровой наркомании, что эти опасности, они настолько опасные, чем талантливее автор, тем ярче и реалистичнее они ощущаются, но они заведомо не существуют. И что же, собственно, с этим делать? А я не знаю. Фантастика, современная культура фантастики – это колоссальное явление. Естественно, что у него есть какие-то положительные стороны, какие-то отрицательные. Это диалектическое единство. Спасибо. Да, если
хотите. Считаете ли вы жанровую наркоманию фантастическую, отличной от всех других? Поскольку мы уже договорились, что литература про шпионов и про женские романы существует, то тамошние прелести и страсти теоретически и на практике возможны. Шпионов может и нет, но взять как аргентинского шпиона запросто могли. Любви может и нет, но замуж иногда удачно выходит вполне. Женский ужас женского романа.
Я думаю, что механизм тот же, но психотерапевтический эффект чуть-чуть разный и на разные проблемы действует. Если жанровая наркомания для фантастики – это когда читателя беспокоит его беспомощность, то, что он никак не может повлиять на события, то для любовного романа жанровая наркомания предопределяется тем, что человек не может получить в реальной жизни те чувства, в которых он нуждается.
Для него это такая же фантастика, как дракон для ребенка.
Возможно.
А можно вопрос? Жанровая наркомания, собственно, и приводит к общей инфантилизации читателя фантастики, о которой шла речь совсем не так.
Конечно.
Скорее всего, но еще многое зависит от изначального уровня читателя.
Нет, он знает, он хочет испугаться дракона, но знает, что дракон не прилетит. Это типичный детский подход к проблеме.
Ну, скорее, знаете, я бы это сравнила не с прилетом-неприлетом дракона, а с тем, что хорошо было бы отремонтировать двор рядом с его многоэтажкой. Но ведь для этого нужно пойти в префектуру и выполнить там сложнейший квест. И одолеть множество ужасных созданий, которые выглядят как люди, но на самом деле они такие страшные.
Драконы отдыхают.
Знаете, дракон – это прекрасное существо, а вот все люди, которые сидят в префектуре, это действительно монстры.
Поэтому никто не ремонтирует.
Нет,
компьютеры запор ремонтируются.
Но вы знаете, всякая психотерапия это вовсе далеко не всегда опиум. Иногда психотерапия и хорошая психотерапия всегда позволяет действительно решить проблему. То есть, ну, предположим, с той же самой префектурой человек подумал и сказал, а пойду-ка я.
Сам отремонтирую.
пошел и решил проблему тем или иным способом.
Смотри, кто смочил
Кавку замок. Но я боюсь, что Кавка не промотивирует.
Такой тоже большой, другие вопросы вроде бы не задают. Мне кажется, ситуация в том, что первоначально фантастика это была мечта романтиков. Потом фантастика долгое время, но Жюль-Верновская эпоха и позже, основная фантастика это все-таки разум технаря. Вот сделаем фау, и на ней Гагарин полетит в космос. А внук довольно часто, он похож на деда, а не на родителя. Просто вот вполне по-марксистски биток спирали. Поэтому сейчас у нас...
Нет, я думаю, что все намного сложнее и намного прочнее завязано с... общими процессами, которые идут, процессами глобализации с мультикультурализмом. И не все так просто. Вот была романтика, потом стала научная фантастика.
Потом апокалиптика.
А потом апокалиптика.
Выжить в случае чего?
Все намного больше, намного шире, намного интереснее.
Я, может, не спрошу, а просто... Частично на ваш ответ. На самом деле, то, что в Ольге было в докладе, оно немножко по-другому называется. Сейчас в литературе вполне серьезное, например, о проблемах высшей школы. Вот как раз вот это все поднимается с офигенным пластом ссылок на философов, социологов и так далее. Только не называется это мульти, называется другими словами. Как раз о том, что, что исчезло, что современные вот эти все науки, которые должны были решать, для них исчезло один вариант, вариантов много, они не могут дать направление. И второй момент, который, в принципе, все присутствующие должны знать, в этих науках сейчас прямо говорят, мы все живем в виртуальном мире, между каждым человеком. Я даже сейчас так
ведь... это не я придумала. Я цитирую те же самых
людей. Просто к тому, что, может, на это немножко не обратили внимания. Ну, вы немножко по-другому это говорите. Что каждый человек сейчас в виртуальном мире живет. Никто не живет в реальном мире.
А когда виртуалистика говорит, что все люди всегда живут в виртуальных мирах. И больше того, каждый человек одновременно живет в нескольких виртуальных мирах.
Да.
И в каждом мире у него есть свои стереотипы и свой кусок личности. То есть дома он послушный сын мамы, на работе он менеджер очень среднего звена, когда он отправляется во ВКонтакт, там он превращается в ловеласа дамского угодника, когда он отправляется в анонимные, на анонимные имиджборды, то там он становится всемогущим троллем.
А в танчиках он герой Советского Союза.
Точно.
Дело в том, что я просто закончу последним. Это является в реальности проблемой для высшей школы. И у нас это любят
выше. Потому что только для реальности.
Господа, литература начинается там, где есть элемент устранения. Поэтому фантастика, конечно, не напрямую из них. Когда богов Илиады верят, это одно, а Микенский цикл пишут, когда в них не верят.
Тут есть один любопытный момент. Как бы вот в принципе согласен со всем, что говорилось. Вот, скажем, просто попытаюсь там на полшага пойти дальше и посмотреть, что изменилось. Вот смотрите, была в свое время вот была хорошая историческая справка, как развивалась фантастика, особенно вот, так сказать, бум научной фантастики начала 20-го, это середины 20 века. Вот. Фишка в чем? Тогда фантастика унаследовала от романтизма свойства литературы мечты. То была мечта, ну скажем, как бы это сказать, более гуманитарная, а стала несколько более техногенная мечта, но все равно это мечта. Полететь к звездам, построить там, я знаю, мост из Европы в Америку, там, ну, транспортировку или что-то еще. Вот. Ну, короче говоря, мечта. Вот она просто перешла в научно-технический пласт. Но это все равно мечта о каком-то новом открытии, изобретении, полете и так далее. Вот. И, в принципе, это была, были те же романтики, только технари, читатели. Если тогда это были романтики гуманитарии, то после этого стали у нас, собственно говоря, инженеры, младшие научные сотрудники, ЭТРцы и так далее. Вот, кто у нас был главными читателями фантастики, кто ее любил, кто ее вдохновлялся и, кстати, не особо эскапировал при этом.
То есть как бы люди прекрасно понимали, что это выдуманные миры, пусть там тот же мир полдят, который очень многие любили и до сих пор любят, и он им нравится, но он давал какую-то, с одной стороны, конечно, отдушину вот этого самого эскейпа, но очень небольшую. Он придавал все-таки каких-то бодрости, силы жить и так далее. То есть это была конструктивная отдушина. А теперь обратите внимание, изменилась несколько структура издаваемой литературы. Не говорю, что тогда все было хорошо. Фуфламно, я даже говорю не о том, хорошо или плохо это было написано. Потому что даже, скажем, слабые вещи, как-то они все равно, они были плохо написаны, но они, в общем, были о том же приблизительно. Просто качество исполнения было хуже. Сейчас получилось вот то, о чем сейчас говорилось, вот этот вот, так сказать, штампованный поток, вот что в играх, что в книгах. И у него пришел другой читатель. Его больше не мотивирует мечтой. Хоть о несбыточной стране фей, хоть о полетах в космос, ну, транспортировке или справедливом обществе, а мотивируют развлечением, вот тем самым
бесконечным повторением,
да, одни и тех же развлечений эскапизма. То есть изменился контингент читателя. И писатель, может быть, тут, конечно, взаимное влияние, я не буду сейчас выяснять, кто главный виновник, писатель, читатель или издатель, или книготорговец. Все вместе. Одно толкает другое, идет цепная реакция. Это понятно. Я просто сейчас констатирую факт. Вот. То есть изменилась структура читателя. Пришел более молодой, более инфантильный читатель, который жаждет развлечений. И, соответственно, он получает свой продукт массовой культуры. Вот, собственно, вот это, вот та часть фантастики, которая была у романтик, которая была в полном лучшее достижение научной фантастики 20-го века, этот сектор остался, и читатель у него остался. Но если раньше этот читатель и этот сектор был плюс-минус в большинстве, то сейчас он в меньшинстве. Вот вопрос, как попытаться вернуть, хотя бы не вернуть позиции, но хоть немножко выправить этот баланс. Вот, стоп. Я сказал, что у меня нет ответа на этот вопрос, но задача стоит именно так, как мне кажется.
Я прошу прощения, но дело в том, что я категорически не согласна. Ну, во-первых, давайте возьмем первую позицию. Вот техногенная фантастика, science fiction, возникла как литература мечты. Но дело в том же, что существует и совершенно другой естественный процесс. При резком расширении картины мира, при изменении картины мира, которая произошла в результате вот этого вот конкретно, это естественная реакция человеческого мозга. При расширении картины мира расширяется пространство неведомого, то есть темноты вокруг. Естественная реакция человеческого мозга – это заполнение темноты пространством мифа. Почему мифологическое сознание неистребимо? Никогда никакой реализм не уничтожит миф, будет меняться миф, но мифологическое сознание – это неотъемлемая часть человеческого существа. При каждом расширении картины мира расширяется пространство неведомого, оно автоматически начинает заполняться мифом. Современный поток вот фэнтези, если мы придерживаемся этих тем, это реакция на вот это вот заполнение мифов пространства темноты вокруг нашей новой картины мира. Это нормально.
Заметьте, я ничего не говорю плохого про фэнтези.
И вторая позиция, которая вот... Что вообще это за идея? Молодой человек, инфантильный человек. Это наш читатель, который лет через 5-10 максимум будет ваш читатель. Они взрослее.
Я сказал, что юный человек это не обязательно молодой человек.
Его может быть и 50.
Да. Молодой не может быть. Те, кто приходит сейчас, они по вот своему мировосприятию, они старше своих родителей.
Опа, да.
О, да. Извините.
Покажите мне этого человека.
Я вам пальцы их покажу.
Он жопа говорит.
Не надо говорить.
Они вообще не склонны к эскапизму. Да? не склонны,
Автор тишинской литературы, это очень большая
разница. Но дело в том, вот посмотрите на вот эту реакцию, особенно современных подростков, на их реакцию, на более, и уже тянет на более сложную литературу, чем их собственных родителей. Да. Да. Они сейчас распадаются как бы по их будущим ролям. Те, кто уйдут, ну вот на какую-то определенную, с нашей точки зрения, более низкую, с
парень,
точки зрения нет, но они вообще несколько отходят от литературы. Выделяется вот это... Раньше мы пытались адаптировать к определенному уровню всех. У нас это была вот идея создания идеального человека, и мы тянули туда всех. Сейчас, ну, во всяком случае, сейчас просто подростки уже подрастают, одновременно расслаиваясь, но социально, стратифицируясь, кто кем будет. И вот те из них, из которых и будет формироваться интеллектуальная элита, они взрослее своих родителей.
Я вам скажу, хотите, у нас большие дети и подростки, мы просто, это наш контингент, мы с ними общаемся каждый день.
А кроме того, это расстояние было и
20 лет.
В разные стороны.
А раньше тоже было литература для ПТУшников,
это же расслоение. И происходит это расслоение очень поздно.
Не знаю. Мы тоже постоянно вращаемся именно вот сюда. Куда же мы от них
денег? Мы с ними живем. Мы не вращаемся, мы с ними живем.
И мы с ними живем. Они настолько четко выделяются, вот эта группа, которая абсолютно знает, кем они будут, какие они позиции.
Это группа. Так это же минимальная.
Так это же нормальная классификация. Это вот наша сообщность ненормально.
Можно некоторое возражение? Я тоже не согласен с Оуди, но по другим несколько параметрам. Во-первых, мне кажется, да, действительно очень верное, впрочем, замечание насчет того, что они были, технари были романтиками мечты. И, кстати, из этого мы можем расшифровать то, что для нас кажется абсолютно несъедобным в Жилеберне, в Ефремове, в Циолковском. Вот эти длинноты, эти литературные слова. Да ради бога, этот самый товарищ Байрон, товарищ Полидори, Одоевский, другие, у них столько швака. Это тоже норма. Тогда этот швак не замечался, а читателям Жюля Верна не замечалась вот эта нудная удлиненность в описании машин. Они ее... Да, она для них не была... Но сейчас по спирали опять пришла литература мечты, но только другой. Сейчас, боюсь, самая популярная фантастика – это литература мечты. О Великой Империи, о непобедимом себе, Яуза Крылов или Армада. Какое? Вот, тиражи миномальные, но давайте их все считать одной книгой. Вот Армада издает одну книгу.
Это не является признаком инфантильности?
Это является признаком инфантильности, но точно так же, как раньше инфантильность была тимуровского типа, давайте нарисуем красную звезду на воротах во время войны, то так же сейчас мечтают о Великой
Империи.
На самом деле о расширении границ мира и недостатке информации о мире, связанном с этим, было сказано абсолютно правильно. Это был кусок, который я выкинула. И по этому поводу я хочу все-таки допрочитать следующую цитату из Фрумкина. Текст фантастического произведения представляет собой рабочий код, который должен запустить машину фантазии. То же самое мы видим, когда человек садится играть в игру, И для него он получает весьма специфическую информацию о мире, об игровом мире, но когда он играет, этот мир становится для него настоящим. Когда он погружается в текст, мир текста становится для него настоящим. Абсолютно тот же самый процесс, который определял специфику мифологического мышления. Это оно и есть. Его продолжение его жизни. И по поводу инфантилизма и развлечений, по-моему, все наоборот. Дело не в том, что книги не являются развлекательными. Конечно, они являются. Но они... У меня складывается такое ощущение, что люди старшего поколения, они привыкли к тому, что жизнь человеческая спокойна и скучна, и человеку нужно взбодриться. Ему нужна мечта, ему нужно стремление, ему нужно придавать сил для того, чтобы он больше работал и чего-то достигал. А люди моего поколения и младше, они понимают, что жизнь очень тяжела, что в жизни огромное количество нагрузок и огромное количество опасностей, которые идут со всех сторон. Ты никогда не знаешь, что...
Шутите. Опасность? А какие опасности преследуют современного программиста, не встающего из кресла от своей банки пива?
Шеф! Начальство!
Я как менеджер в IT-компании могу вам ответить профессионально.
И программист чихал, офисный планктон нет.
Во-первых, программисту нужно выполнять свою работу. Даже если он выполняет свою работу очень...
В наши времена тоже были программисты, извините.
Мы тоже помним это.
Правда, с перфокартами. Ну, какие были?
Нет, какие опасности его ждут?
Во-первых, он может вылететь с работы.
А 20 лет назад любой не мог вылететь с работы?
Нет.
Как нет?
Нельзя было уволить человека.
Да.
Вы шутите.
Можно было дать продвинуться.
Его можно было отправить в психиатрическую лечебницу.
Макалы какие надо.
Хорошо, я не буду спорить, я не знаю как. Я могу...
Давайте по очереди говорить.
Во-первых, не надо спорить, потому как вы говорите о разном виде читателя. Инфантильный есть читатель, который хочет эскальпнуть, есть читатель, который хочет получить адреналин. Понятное дело, все это существует. Но я еще хочу напомнить вам, знаете, о каком-то читателе, это как некое расширение аудитории. Я сегодня постоянно слышу, особенно на этом докладе, слово «фантастика». Но хочу вам напомнить, что сейчас современный читатель, и не только читатель, вообще человек, увлекаются такими моментами, которые на самом деле, что такое фантастика? Фантастика – это невидимая реальность. И сейчас очень много людей, которые понимают, что сила мысли, которая раньше это была чисто фантастика и абсолютно отстраненно, сейчас эти многие люди понимают, что это просто реальность, которой можно пользоваться и так далее. И на самом деле, я бы хотела вам напомнить, что ваш читатель, это не только вот этот читатель, который был раньше, а сейчас можно расширять аудиторию читателя за счет тех, которые знают о вот этой фантастической части, которая уже как самой фантастикой не является. Ну, наверное, вы знаете эти фильмы «Секрет» там, и так далее. Это тоже часть очень хорошая вашей аудитории. Потому как это тоже фантастика, но некая, другая. Это тоже другая реальность, но которую можно создавать. И это тоже как один из разрядов читателей, которые ищут в фантастике рецепты создания своей новой реальности.
Защиту докладчика. Сейчас я объясню, в чем дело. Это не мое мнение, просто из практики. У меня каждый год проходит несколько сотен студентов, я вообще такой товарищ, не убегаю от них и могу поговорить с ними. Так вот, у них действительно такое восприятие, вот то, что говорила Ольга, что им жить тяжелее. И страшнее, чем... Да-да-да. И вот, между прочим, сейчас меня поймут, кто-то будет смеяться, но они этого юмориста не слышали никто. Мне многие люди говорили, а у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Меня это вызывает известного юмориста, который... Да, всех. Они никто этого не слышал. То есть, и когда это... У меня сначала первые разы улыбка, на меня очень обижались. Потом я уже был готов. То есть, действительно... Восприятие такое есть. И, то есть, если человек чувствует, что он не перепрыгнет, понятно, да? Если его что этот вес не поднимет, так он себе спиночку выйдет, хотя физически боги выйдут. То есть, отбрасывать то, что такие настроения достаточно распространены, я думаю, мы не можем. Как им там сравнивать, я не хочу, кому там легче было лучше, но настроения такие массовые, вот есть они.
Не, ну это в принципе, это же как бы присуще юности. Юному человеку страшно.
Возраста. Да. Нет, ну у меня такого не было, что я живу хуже, чем мой деда, чест и так далее. И что мне страшнее.
Жаль, жизнь не удалась.
Бывают долгие периоды.
Мне уже пишут.
Да, я еще не... Я считаю, что это настроение связано не с возрастом, а с тем, что социализм заменился на капитализм. Другие условия жизни, и действительно молодым сейчас живут
При социализме замечательно.
При социализме, да, мне жилось замечательно. И,
а вы когда-нибудь
конструктивная
давайте не будем устраивать политические
я ее обожаю, раз обожаю.
Казанцы.
А сейчас, извините, да, действительно есть, действительно стало жить.
Вы считаете, иногда можно.
Но это социальное явление, его не решить методами литературы. Вот вы поставили такую задачу, решить это методами литературы.
Ну фантастика и аллергия.
Единственное, что может сделать фантастика в этом направлении, это создать возможные модели изменения общества.
Выборная программа.
Какие-то интеллектуальные модели.
Нет, на самом деле мы действительно, может быть, в части я виноват, что уехали в сторону от своего доклада. О, доклад действительно интересный был, мне лично.
Как-то обсуждение
стояло. Это же доклад сгенерировал весь этот дискус, в общем-то говоря.
Так и было задумано.
Ну так и замечательно.